Тимон, анимационный подкаст начинается!
Пумба, Пумба, Пумба. Тебе что, не хватило первого выпуска этой тягомотины? Позор! Про нас даже ни разу не вспомнили.
Но, Тимон, выпуск был посвящен принцессе и лягушке. Мы-то тут при чем?
Как при чем? Могли бы вспомнить, что я был прав, когда говорил, что звезды — это светлячки. Нет, не слушай больше эту тягомотину.
Но, Тимон, сегодня передача про «Аватар». Я обожаю этот фильм.
Да, ладно. Ну, давай послушаем.
Здравствуйте, друзья! Сегодня 12 февраля, и вас снова рад приветствовать я, Антон Зайцев, ну, он же Небесный Волк. Ну, как я и говорил в предыдущем выпуске, если эксперимент удастся, то он станет доброй традицией, а поэтому я рад сообщить о записи нашего второго выпуска. И хочу сказать спасибо всем поддержавшим нас, потому как без вас проект бы и не состоялся. А также хочу сказать, что на этот раз принять участие в записи смогло больше человек, чем в прошлый раз. Ну что ж, предлагаю нашим участникам представиться.
Меня зовут Алексей Кобелев. Я известен в интернете как Darkwing, автор и создатель сайта про диснеевские анимации. Приветствую всех наших слушателей.
Меня зовут Родионов Сергей. Я являюсь участником как форума про диснеевские анимации, так и AniWorld. Тоже очень приятно поприветствовать всех слушателей. Надеюсь, у нас беседа получится для вас интересной.
Ну что ж, теперь немного о теме разговора. Сегодня мы, как вы знаете по нашей предыдущей записи, поговорим об «Аватаре». Ну, в принципе, для начала, думаю, вообще, в паре слов можно сказать вообще отношение участников. Как давно вы посмотрели его, допустим, какие впечатления на вас произвел фильм. Ну так, в двух словах.
Лично я посмотрел фильм 16 декабря. За день до премьеры. Был допремьерный показ у нас в ближайшем кинотеатре. Купил билеты где-то за неделю до выхода фильма. Знал, что будет ажиотаж, поэтому решил подсветиться. Никаких проблем, без очереди. 16 числа вечером пришел, зал был полон. Публика была превосходная. Никаких случайных людей, только те, кто знает, на что идет. В результате я отлично провел время, посмотрел фильм с большим удовольствием. Да, смотрел в 3D.
Ну, я посмотрел фильм не сразу после премьеры, через некоторое время. Смотрел я не в 3D, но впечатления от этого не очень пострадали.
Да, согласен. Кстати, насчет впечатлений, того, что не пострадали, я проявил такую хитрость. Я посмотрел сперва в пиратской записи, а потом посмотрел в кинотеатре. К сожалению, тоже не в 3D, но, несмотря на это, я оценил фильм и именно даже с первого просмотра. Но вообще, такой интересный момент. Фильм вызвал очень большой резонанс. И предлагаю обсудить именно феномен фильма. Как возможно, чтобы один фильм мог настолько громко заглушить все премьеры? И вообще, вот предлагаю сегодня именно составить такую свою непревзятую оценку, разложить все по полочкам. Именно дать объективный взгляд, оценить все плюсы, минусы. Ну, у кого какие предположения, мысли на этот счет?
Да, очень любопытно, конечно, понять, разобраться, проанализировать, что же именно привлекло такой большой интерес зрительский, такую массовую аудиторию к этому фильму. У меня лично есть несколько соображений на этот счет. Я начну с того, что, по-моему, «Аватар» дарит зрителю уникальную, может быть, даже беспрецедентную возможность посетить другую планету, не Землю, посетить так, как никто до этого не предлагал. Возможность посетить ее необыкновенно красиво, реалистично. Я обращал внимание, что зрители испытывают подчас даже детскую радость от возможности лицезреть и находиться в джунглях Пандоры.
В данном случае, по-моему, Кэмерону удалось создать именно настоящий целый мир, потому что настолько подробно продумать во всех мелочах еще ни в одном фильме мы не видели. Создавались там целые миры, но все равно не так проникаешься как-то этой атмосферой. Ведь в данном случае, например, для создания языка, на котором разговаривают жители Пандоры, Джеймс Кэмерон пригласил даже именно лингвиста друга своего.
В принципе, Лингвистов приглашали и создателей других фильмов, и даже мультфильмов. Например, в «Атлантиде» привлекался лингвист для создания языка. Но все равно надо отдать должное фантазии Кэмерона. Я после просмотра фильма прочитал сценарий картины, благо, что компания Fox его распространила в свободное использование. И могу сказать, что в сценарии, конечно же, никакого языка еще не было, сценарий 97-го года, но тем не менее, имена, названия, виды животных, кроме этого, название боевой техники, вооружений, все это там уже есть. Кэмерон все это придумал и разработал. Он, по сути, является автором той вселенной, которой нам довелось побывать благодаря «Аватару».
Так же, как мне кажется, на популярность в народе этого фильма большую роль сыграло имя Джеймса Кэмерона и та репутация, которую он заслужил своими предыдущими картинами, в частности «Титаником». Если бы не было «Титаника», я сомневаюсь, что фильм «Аватар» был бы настолько популярен и вызвал бы такой ажиотаж и интерес к нему еще задолго до его премьеры. Ну и стоит также отметить и рекламу, раскрутку саму фильма.
Я согласен. Действительно, рекламная кампания была грандиозная. Но, в принципе, многие фильмы рекламируют. Все-таки, мне кажется, есть в «Аватаре» какие-то особенности, которые отличают его от других фильмов, которые вызвали такой буйный интерес со стороны зрителя. Кроме красоты показанной планеты, я думаю, что очень привлекательным для зрителя оказалась экологическая составляющая фильма. Современного человека этот момент вообще не может не тронуть. «Аватар» поднимает сложные вопросы цены достижений нашей цивилизации, ценностей нашего образа жизни. Автор фильма Кэмерон задается вопросом, чего мы добились в своем развитии, чего мы можем предложить каким-то другим цивилизациям. В фильме главный герой говорит очень ярко и доступно. Говорит, что мы можем предложить Нави, местным жителям Пандоры? Джинсы, дешевое пиво. В сценарии он упоминает еще телевизионные магазины, магазины на диване. Ну вот я же думаю, бесполезнее этого сложно что-то придумать. Уверен, что зрителя экологическая составляющая не могла не тронуть.
На мой взгляд, очень положительную роль сыграл детально проработанный мир окружающий. И многие в своих отзывах на этот фильм именно этому уделяют очень много внимания. Тому, что природа Пандоры проработана буквально до мелочей. И замечают многие сходства с земными обитателями нашей планеты. То есть это тоже сыграло, по-моему, немаловажную роль и помогло донести сюжету о том, что речь в фильме на самом деле идет не о чем-то там далеком, а именно о наших, о земных проблемах.
Земные проблемы – это действительно то, что подспудно содержится в фильме. И в этом смысле я хотел бы добавить еще один момент. Опять же, из сценария. В сценарии были эпизоды, которые не попали в окончательную версию, но они очень любопытные. В частности, в самом начале фильма по сюжету предполагалось показать Землю, показать наши улицы, что там происходит. А происходит там то, что жители Земли, обычные люди, идут по улицам городов в защитных масках. Представляете, какой контраст с процветающей планетой Пандора. Придя домой, Джейк смотрит местное телевидение. И в телетрансляции диктор новостей, кроме прочего, рассказывает новость, что, мол, ученые клонировали бенгальских тигров, вымерших 100 лет назад. Вот по этим моментам уже понятно, что на Земле, мягко говоря, совершилась экологическая катастрофа. Наконец, важнейшим привлекательным фактором для зрителей, как в Америке, так и в других странах, стал тот факт, что «Аватар» был выпущен в 3D-формате. многие кинотеатры мира переоборудовались как раз под релиз «Аватара». Количество кинотеатров выросло в разы буквально накануне старта «Аватара». Еще совсем недавно 3D-кинотеатры были редкостью, сейчас они чуть ли не повсеместны. В Америке «Аватар» вышел примерно в 7000 кинозалах, и я знаю, что почти половина этих кинозалов демонстрировали фильм в 3D-формате. Это самый масштабный 3D-релиз в истории.
Да, впечатляющие цифры, и думаю, многие зрители даже нашей страны впервые познакомились именно вообще с технологией 3D в кинотеатрах, именно с фильма «Аватар». И еще интересный факт, что, например, в Китае вообще запретили прокат 2D-версии фильма «Аватара».
К слову, о знакомстве российских зрителей с 3D. В принципе, у нас 3D начали внедрять не так уж и недавно. Ну, скажем, если в Америке заметный 3D-релиз, это был «Цыпленок Цыпа» в 2005 году, то у нас это произошло уже осенью 2007 года. А первым фильмом, который вызвал серьезный резонанс в 3D-прокате, это был «Беовульф». Именно он был важным мотиватором для киносетей к переоборудованию. Лично я с технологией цифрового 3D познакомился в январе 2008 года. В те дни российский офис Disney выпустил мультфильм диснеевский «В гости к Робинсонам» в повторный прокат. Ну а сейчас в нашей стране около 350 3D-кинотеатров.
Да, 3D-кинотеатры у нас уже давно есть, и многие фильмы показывали в них, но даже, допустим, из моих знакомых, человека два только видели какой-либо другой фильм в 3D прежде, и каждый второй из посмотревших «Аватар» видел его именно в 3D. В первую очередь из-за того, что фильм рассчитан на этом. Когда еще даже шла реклама из уст обычных зрителей, все говорили, что этот фильм обязательно нужно посмотреть именно в 3D.
К слову, я могу добавить немножечко статистики. Если нашим слушателям интересно, в Америке на долю обычных двумерных кинотеатров пришлось лишь 19% кассовых сборов «Аватара». На долю цифровых 3D-залов пришлось 64%. Еще 17% принесли кинотеатры IMAX. В нашей стране расклад немножко другой, но тенденции те же самые. На 3D пришлось более 60%, на 2D примерно 35%, ну и остальное на IMAX. Как видите, именно 3D-кинотеатры вызывали наибольший приток зрителей и, соответственно, приносили максимум кассовых сборов.
Да, согласен. Вот основную кассу собрали 3D-кинотеатры. Но все же, а в целом, сколько собрал на данный момент «Аватар»?
Ну, на данный момент, скажем, сборы в Америке превысили 635 миллионов. 635 – это колоссальная цифра. В абсолютном исчислении столько не собирался еще никто, а мировые сборы еще страшнее. В мире он собрал уже более 1,8 миллиарда долларов, то есть в сумме где-то приближается к 2,5 миллиардов долларов. Колоссальные деньги. У «Титаника», могу припомнить, и в США, и в мире в сумме было 1,8 миллиарда. А «Аватар»... уже 24 января в иностранном прокате «Титаника» обошел. Тогда сопрезиденты Fox International даже сделали специальное заявление. Они сказали, что, мол, в свое время, когда они переживали феномен «Титаника», даже подумать не могли, что в их карьере наступит такой знаменательный день, что этот рекорд падет. И они добавили, что Джеймс Кэмерон наполнил «Аватар» такой человечностью и волшебством, что кино отозвалось в сердцах людей всех мировых культур.
Да, бесспорно, это большой успех, и он с головой окупает все расходы, Ведь поначалу мало какая студия рискнула бы поставить столь дорогостоящий фильм, но столь большой доход явно с головой компенсирует все расходы.
Собственно, для Джеймса Кэмерона это обычное дело. Буквально все его фильмы проходили жестокий отсев, и он ссорился с владельцами студии, ему не давали больших бюджетов, вырезали, а он всегда хотел снимать больше, больше и больше. Но после успеха «Титаника», да, ему дали карт-бланш, и он уже может снимать что угодно и за любые деньги. Единственный момент, касающийся всех этих рекордов, заключается в том, что этот кассовый успех, он рекордный только в абсолютном исчислении. Если рассматривать относительные цифры, то достижение «Аватара» на самом деле на рекорд не тянет. Ну, скажем, сейчас «Аватар» по количеству проданных билетов всего лишь навсего догоняет второй «Шрек» и «Король Лев». Я имею в виду США, конечно же. В США у «Аватара» сейчас около 70 миллионов проданных билетов. Я могу сказать, что для сравнения, у «Титаника» было 128 миллионов проданных билетов. Ну, а уж «Унесенных ветром», как говорят, были все 200 миллионов билетов.
Алексей, я вот как понял, получается, в Америке на данный момент «Аватар» собрал больше, чем «Титаник», всего на несколько десятков миллионов долларов. А в мировом прокате эта разница гораздо выше. С чем это может быть связано?
Да, действительно. Если у «Титаника» в мире было собрано 1,2 миллиарда долларов, то у «Аватара» касса уже сейчас составляет свыше 1,8 раза. То есть в полтора раза больше. Собственно, это вообще особенность многих современных блокбастеров. Ну, например, «Ледниковый период 3», 2012. У этих фильмов доля иностранных сборов по меркам десятилетней давности аномально высока. Связано это с тем, что киномир за последние годы расширился. Появились новые игроки в кинобизнесе. Мировой прокат стал куда масштабнее. О ком я говорю? Это, конечно же, Россия, Бразилия, Южная Корея и, самое главное, Китай. Я не знаю, в курсе ли вы, но Китай для «Аватара» стал самым кассовым рынком после США. Это перекликается с тем, что говорил Антон про невероятный успех «Аватара» в Китае, что там даже власти пошли на запрет демонстрации фильма в обычных двухмерных кинотеатрах. Ничего. Запрет сработал, но зато в 3D-кинотеатры выстроились очереди, которым позавидовал бы мавзолей советских времен. А потом рекордные показатели «Аватара» привлекают новую публику, которой интересно, что же это за фильм такой, о котором столько говорят, который так долго не покидает кинотеатры. В московских IMAX-залах сейчас демонстрируется исключительно «Аватар». То есть у зрителей, по сути, нет выбора. Идешь в кино и смотришь то, что тебе дают. Выбрать что-то другое невозможно.
Но все равно это, конечно же, большой успех. И однажды Кэмерон сказал в интервью, что если «Аватар» окажется успешен, то он планирует снять трилогию. И на этот счет у нас сегодня в нашей записи участвует гость. Мы рады приветствовать Дмитрия, который хочет высказать свои мысли по этому поводу.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я заведу речь о продолжении «Аватара». При надлежащих кассовых сборах Кэмерон обещал сделать продолжение фильма в двух частях. Как вы уже знаете, кассовые сборы «Аватара» составили около 615 миллионов долларов. Так что на продолжение мы можем рассчитывать. А к большому неудовольствию фанатов Кэмерона, он обещает не зацикливаться на продолжении, а отдаст его в руки молодых специалистов. Приоткроем завесу тайны. Что же будет потом? В интервью газете «La Times» Джеймс Кэмерон сообщил, что продолжение «Аватара» возможно будет перенесено со спутника «Полифемус» на другие планеты звездной системы Альфа Центавра. Режиссер говорит, планета Пандора является главным спутником газовой планеты гиганта Полифемус. Однако он не единственный. У нас есть несколько соображений о том, как можно использовать в сюжете другие спутники Полифемуса, а также остальные планеты звездной системы. Не стоит оставлять без внимания то, что эту информацию подтвердил в интервью ресурсу Total Film исполнитель главной роли Сэм Уортингтон. Также, по его словам, он и другие актеры уже подписали соответствующие контракты. Но Уортингтон уверен, что съемки сиквелов будут закончены, цитата, когда ему стукнет 94 года, так как Джеймс Кэмерон работает очень тщательно. Работать с ним приходится по 18 часов в сутки. Он воспринимает каждый свой проект как персональную войну. В этом он весь, сказал актер. Уортингтон также добавил, что Кэмерон всегда добивается в точности в мельчайших деталях, поэтому монтаж фильма будет продолжаться до самой премьеры. Актер не исключил, что ему еще придется вернуться на съемочную площадку, чтобы отработать какой-нибудь дополнительный эпизод. Ну что ж, думаю, на сегодня с вас хватит.
А как думаешь, вот вообще, в продолжении, какая основная идея будет? Просто на твой взгляд. Они продолжат именно как противостояние между людьми и Нави или откроют с какой-то другой стороны?
Вообще, многие мои знакомые считают, что продолжение будет как раз идеи противоборства людей с Нави. Но судя по тому, что Кэмерон собирается перенести действия в другие планеты, скорее всего, люди, если будут задействованы, то вряд ли будут иметь какое-либо отношение к Пандоре.
Очень интересная информация.
Ну, информация действительно интересная, но как вы думаете, нуждается ли вообще фильм в продолжении? Лично мне кажется, что данный фильм в продолжении не нуждается. Он уже закончен. Поэтому продолжение, думаю, лишнее.
Ну, на мой взгляд, конечно, фильм завершенный и он полноценен. Однако хорошие фильмы можно снимать и даже в качестве продолжения. А у Джеймса Кэмерона всегда именно такой серьезный подход. Он действительно как фанат своего дела. Если он будет снимать продолжение к этим фильмам, я думаю, что это будут достойные фильмы, и мы ничуть не пожалеем, что он решил снять именно продолжение.
Я присоединяюсь к мнению Сергея. По-моему, продолжение «Аватару» не нужно.
Но все останется на решение самого Кэмерона. Но вообще, сам фильм действительно получился очень ценный и вызвал широкий резонанс.
Да, действительно, фильм на самом деле вызвал большой резонанс в обществе. И, по-моему, это будут вторые «Звездные войны». То есть, вселенная фильма, она наверняка выйдет дальше за экран. И будут создаваться фан-клубы. Кстати, уже сейчас в интернете появляются форумы, на которых люди серьезно намерены общаться на языке Нави. Так что фильм наверняка ждет долгая жизнь уже за пределами экрана.
Ну что ж, предлагаю начинать учить язык национализации Нави. Очень интересно заметить, что кроме коммерческого успеха и вот такого культурного резонанса, он еще и заслужил признание у коллег Кэмерона по киноцеху в голливудской тусовке. Ну, скажем, Американская киноакадемия уже номинировала фильм в 9 категориях. Одним словом, фильм претендует сразу на 9 Оскаров. Однако, стоит отметить, что это все-таки уступает достижением «Титаник», у которого было 14 номинаций на премию «Оскар». Самое интересное, что у «Аватара» не просто меньше номинаций, чем у «Титаника». «Аватару» не досталось таких важных номинаций, как актерские. И следует отметить, что это очень сильно задело Джеймса Кэмерона и его коллегу Джона Ландау. Они вдвоем выступили в роли продюсеров фильма. Я знаю, что на церемонии вручения наград продюсерской гильдии, где, кстати, Кэмерон проиграл, режиссер поспешил заявить. И тут я процитирую. «Люди путают то, что мы сделали, с анимацией. Это совсем не анимация. Творец здесь актер, а не невидимая рука аниматора. А продюсер Ландау, в свою очередь, добавил: пренебрежение или снобизм Оскара разочаровывает, но я склонен винить нас самих за то, что мы не просветили людей как следует. По словам Ландау, на экране мы видим игру актеров, а не интерпретацию их игры кем-либо посторонним. Впрочем, коллеги по цеху говорят, что игра актера — это не то, что отражается у него на лице и, соответственно, фиксируется техникой захвата игры, а то, что происходит внутри актера.
Так вот, для того, чтобы просветить наших, допустим, зрителей, тогда я предлагаю обсудить технологию захвата игры, потому что многие считают, что это просто смоделированные на компьютере персонажи. Но на самом же деле все не так.
Ну, если продолжить мысль продюсеров «Аватара», то да, «Аватар», если и мультфильм, то необычный. Ну, скажем, в роликах о съемках «Аватара» любой может видеть, что актеры носили не только костюмы своих персонажей, но даже искусственные косы и хвосты. И естественные движения хвостов и волос тоже в точности передавались виртуальному персонажу. Технология Performance Capture захватывала не только движение губ, глаз, жесты актера, но и то, как колышутся его волосы в движениях. Именно поэтому новая технология называется Performance Capture, то есть захват актерской игры. Кстати, что интересно, по сути, актеры здесь — это операторы неких виртуальных аватаров. Единственное отличие актеров от Джейка Салли из фильма, Грейс Августин и других героев картины — это то, что они управляли своими аватарами, оставаясь в своих же телах. Но у меня лично нет какого-то чрезмерного восхищения этой технологией, потому что здравый смысл, например, напоминает, у людей нет возможности управлять хвостом. А значит, этот орган у виртуального персонажа все равно придется анимировать традиционно. То же самое касается и нервных окончаний в кончиках волос Нави. Если же аниматор не оживит эти нервные окончания и хвост, то они останутся безвольными элементами костюма, которые колышутся в такт движения актера и автоматически переносятся на виртуальный персонаж. Кэмерон, конечно, минимизировал роль аниматоров традиционной компьютерной анимации тем, что на экране Нави практически не пользуется хвостом, а свои чудо-волосы, по сути, используют как своеобразное орудие труда. Но, по-моему, это неубедительно. Это все равно, что увидеть ниточки у марионетки. Это не такие уж и безграничные возможности. Ну, давайте вспомним, что Тарзан в одноименном диснеевском мультфильме умел хватать фрукты ногами. Естественно, в «Аватаре» такого мы и не могли увидеть. Настоящий актер не сможет это сделать. Я считаю, что трюковые сцены по-прежнему невозможны без применения традиционной компьютерной анимации, основанных на ключевых кадрах.
Ну да, в этой технологии все-таки многое пришлось упрощать, но задачу в съемках облегчало значительно то, что сами персонажи, за исключением небольших особенностей, все-таки были близки к человекообразным.
Хочу добавить про именно дизайн персонажей. Как мне кажется, на дизайн персонажей технология захвата игры произвела большое влияние. То есть, мне кажется, что в этом была одна из причин, почему персонажи так похожи на людей, а животные пандоры так похожи на земных животных.
А я думаю, что Кэмерон очень ловко сумел объяснить эту особенность, то, что персонажи вынужденно похожи на людей. По сюжету фильма «Аватар», в которого вселяет свое сознание Джейк Салли, носит в себе смесь генов Нави и генов человека. Более того, генов конкретного человека, брата Джейка Салли. Таким образом, в этом самом персонаже, в аватаре, обязаны были проявиться человеческие черты. Черты брата Джейка Салли. А поскольку Джейк с братом, они кровные близнецы, аватар выглядит практически как актер Сэм Уортон.
Ну а также вообще сходство между земными животными и растениями и растениями и животными Пандоры может заключаться в том, что они развиваются именно по определенным законам.
Ну да, законы симметрии еще никто не отменял. Логично, что у животных Пандоры тоже парное количество лап, парное количество глаз. Зато нелогично то, что на планете Пандора такое разнообразие животных, такое разнообразие животных форм. Лично у меня возникают вопросы при просмотре. Какое значение имеет такая вот пестрая расцветка у персонажей? Например, самый главный летающий хищник кроваво-красного цвета. Неужели это не мешает ему маскироваться на фоне неба? По-моему, должно мешать.
Ну, именно этому хищнику по фильму маскироваться не нужно, потому что он там самый сильный, то есть высший хищник, питается всеми остальными. То есть в этом нелогичности нет. Но зато в фильме на самом деле много таких моментов, которые кажутся недоработками. Во всяком случае, в технической части фильма, например, странно, что применяются шаттлы с вертикальным взлетом. Хотя от технологии это отказались сейчас, в настоящий момент. И причин возврата к ней нет. Во-вторых, очень странная конструкция летательных аппаратов. Ну и совершенно непонятный момент там творится с временем на корабле. То есть, как помните, в фильме людей, которые летели на Пандору, для чего-то заморозили. Чтобы для них не прошли те 4,5 года, которые летел корабль. Но дело в том, что если принимать во внимание теорию относительности, то люди при таких скоростях, люди совершенно не должны были заметить времени. То есть для корабля и его обитателей время должно было остановиться в то время, как на Земле и на Пандоре в это время должны были проходить года.
Очень интересное мнение, Сергей, и очень интересная тема. Я попробую объяснить. Я тоже интересовался всеми этими вопросами и поискал информацию в интернете. Для начала скажу и напомню, куда летели герои фильма. Гость, который к нам подключался, Дмитрий, он, в принципе, все правильно сказал. События Аватара разворачиваются на планете Пандора, которая, в свою очередь, является спутником планеты Полифемус, газового гиганта. А этот газовый гигант обращается вокруг одной из звезд звездной группы Центавра, конкретно у Альфа Центавра. До этой планеты космический корабль в фильме летел, если не ошибаюсь, 6,5 лет. Летел со скоростью 0,7 световой. На такой скорости 0,7 эффекты теории относительности срабатывают не так сильно, не так сильно отражаются. На Земле прошло 6,5 лет. И на Панде тоже прошло 6,5 лет. А на звездных часах корабля прошло 4,5 года. Более того, надо еще добавить время на разгон корабля до этой скорости и время на торможение. Если все просуммировать, то получится что-то около 5,5 лет. И вот эта разница как раз составляет около года. То есть теория относительности здесь работает, но не так эффектно, как мы могли бы ожидать. Если бы звездолет летел со скоростью 0,99 световой. Да, разумеется, у пилотов, у пассажиров звездолета прошло бы там, не знаю, несколько минут, а на Земле прошли бы тысячелетия.
Кстати, немного назад хотелось бы вернуться про технологию. Интересно, что многие почему-то заявляют, что технология захвата игры применена в аватаре впервые. То есть технология захвата лица. Хотя вроде бы такая технология применялась и раньше. В том же, например, Беовульфе. Еще одним, мне кажется, из недостатков технологии все-таки является то, что не совсем живые получились персонажи. И больше всего меня не удовлетворил взгляд.
Да, и до «Аватара» были фильмы, в которых применялась технология сначала захвата движения, позже захват игры. Но просто во всех этих случаях технологии захвата игры, они были не настолько развиты. Кэмерон умудрился поднять эти технологии на новый уровень. Да, уже умели захватывать движение губ, бровей. Кэмерон пошел дальше. Он разместил микрокамеру перед самым лицом актера и снимал абсолютно все, что на этом лице происходит, в том числе, соответственно, и движение зрачков актера. В итоге, как считают создатели фильма, они создали технологию даже не performance capture, а технологию emotion capture, то есть технологию захвата эмоций. Относительно того, что у них получилось на выходе, я согласен с Сергеем, я тоже вижу определенную искусственность в движении персонажей, созданных с применением технологии захвата. Другие персонажи, которые оживлены традиционно, ну, например, такой зверь, как Танатр. Так вот, Танатр, очевидно, создан с помощью традиционной компьютерной анимации. На мой взгляд, он получился поубедительнее. Но все равно, в «Аватаре» все искусственные персонажи на порядок реалистичнее, чем то, что мы видели до этого.
Да, я хочу сказать, что действительно, по сравнению со многими фильмами, снятыми прежде, герои, персонажи получились наиболее реалистичными. Особенно это, конечно, проявляется именно в движении, в поведении, в каких-то мелких, тонких моментах. Потому что при обычных технологиях, конечно, как реалистично не пытайся нарисовать, в итоге какие-то тонкие нюансы, они всегда упускаются. Поэтому, по сравнению с остальными фильмами, он наиболее близок к реалистичности. Однако, я тоже заметил, особенно по взгляду, что действительно одушевленности немного не хватает в выражении. То есть лицо, конечно, передано, но взгляд все-таки передать пока не удается.
Как вы думаете, что мы получим на выходе? Что будет дальше? Как технологии захвата игры будут распространяться в самое ближайшее время?
Ну, определенно могу сказать только то, что технологии будут находить все более широкое применение. В то, что они пойдут дальше, наверняка не остановятся. И думаю, в самом худшем раскладе скоро будет один актер играть половину фильма.
Ну, мы это уже имеем. В артистической истории Джим Керри сыграл половину персонажей.
Все-таки эта технология на самом деле некая мечта кинорежиссера, когда можно получить практически любого персонажа из любого актера. Не нужно искать, не нужно подбирать актера по внешности, по его внешнему виду. Можно создать нужную модель, и все, готово. Можно играть, можно делать фильм. Не нужно больших затрат на грим. Тоже определенный плюс. Так что технологии наверняка будут развиваться, потому что современный кинематограф — это во многом бизнес, и бизнесу эта технология очень выгодна.
Вот, тут мы и подходим к вопросу, когда именно уместно применение технологии захвата игры. На мой взгляд, наиболее уместное применение при необходимости оживить на экране либо копию реально существующего, но недоступного человека, ну, например, Дмитрия Медведева, либо при необходимости оживить человека, существовавшего относительно недавно, но уже мертвого. Почему недавно? Потому что если нам нужно изобразить в фильме Наполеона, мы спокойно найдем достаточно харизматичного актера и скажем ему: сыграй, пожалуйста, Наполеона Бонапарта. И это всех убедит. Но если требуется достоверно сыграть Джона Кеннеди или того же самого Дмитрия Медведева, то технология motion capture, performance capture – самые лучшие инструменты. Я думаю, что примером подобного подхода уже в самое ближайшее время станет ремейк фильма «Желтая подводная лодка». Ну, сами посудите. В этом фильме будут представлены реально существовавшие люди, участники группы Beatles. Естественно, зрителю захочется увидеть на экране те лица, которые он помнит, которые он помнит по архивным записям, по фотографиям. В этом случае очень удобно найти талантливого актера, может быть, неизвестного, с невзрачной внешностью, и с помощью motion capture превратить в Ринго Стара, Джона Леннона и так далее.
В таком случае согласен, но главное, чтобы эта технология не заходила в крайности.
Вполне возможно, что скоро мы столкнемся с таким явлением, как фальшивые видеосвидетельства, например. В этом состоит угроза. Угроза, которую представляет любая новая технология. Мы же все знаем, что новые технологии, они обоюдоострые.
Ну, предлагаю, наверное, все-таки вернуться к нашей основной теме, как обычно мы, разумеется, отвлекаемся. На данный момент вообще предлагаю обсудить личное отношение к фильму. Понравился, не понравился, к сюжету, вообще к самому Кэмерону, к его фильмам.
Лично мне фильм понравился, но понравился умеренно. То есть я не поддерживаю тех чересчур восторженных отзывов, которые о нем писали в интернете. Очень много хвалили сюжетные ходы. Но стоит отметить, что на самом деле сюжетные ходы не настолько уж оригинальны. Например, фильм очень сильно перекликается с фильмом «Танцы с волками». В частности, и там в главные роли военные. И там военные пытаются строить отношения с коренными жителями. В одном только случае с индейцами, в другом с обитателями Пандоры. И там главного героя учат языку. И там главный герой ведет дневник. И именно из-за этого попадает в неприятности он и народ, в котором он живет. Лично мне кажется, тема именно отношений человека, то есть тема предательства и тема долга, тема родины, тема любви, не настолько хорошо раскрыта в «Аватаре». Все-таки больше внимания там, по-моему, уделили теме сохранения природы и теме того, к чему ведет нас наша цивилизация.
Да, согласен. Перекликаний, конечно, много, отсылок к другим фильмам много, но все они касаются того, как завязывается сюжет. Есть многие сходства, но они касаются таких малых эпизодов. Я, например, недавно даже находил такую заметку, кто-то сделал, сравнил сюжет «Покахонтас» и «Аватара». Тут, например, идет так. 1607 год заменили на 1254 год. Потом корабль, на котором находился Джон Смит, имя перечеркнуто Джейк Салли, прибывает в роскошный новый мир, Северной Америки или Пандоры. В общем, и далее в том же духе перечеркнуты в основном имена, место событий и чему он учится, там, выращивать урожай или там летать на экранах. То есть близость есть, но она основана все-таки на таких этапах становления сюжета.
Я считаю, что сценарий «Аватара» действительно не оригинальный. Если говорить общими словами, то этот фильм – это представитель очень популярного жанрового направления, которое можно описать как «Белый человек в роли мессии». Мы, на самом деле, мы даже не осознаем, как много сюжетов, оригинальных сюжетов, созданы в этом жанре. Если отбросить из фильма Джеймса Кэмерона момент переселения сознания в искусственное тело, то «Аватар» абсолютно точно соответствует всем критериям этого самого жанрового направления. Я вот совсем недавно вспомнил, как в детстве зачитывался книжкой «Белый ягуар. Вождь Араваков». Сейчас я понимаю, что эта книга – типичнейший пример истории о белом мессии. Вкратце, там белый человек тоже поселялся у индейцев и становился их лидером, превращал их небольшую страну в целую империю. По большому счету, само название фильма «Аватар» говорит о жанре белого мессии. Я посмотрел, что это за слово «Аватар», откуда оно происходит. Как выяснилось, это слово в переводе с санскрита означает «нисхождение». Этот термин в философии индуизма обозначает нисхождение Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия.
Мне кажется, в фильме это несколько в другом ключе употребляется этот термин. Тут смысл скорее образ или обличие человека. То есть одно из значений слова «аватар» как раз подразумевает образ.
Ну, в то же время все-таки я хочу сказать, что очень похожа и идея с Богом, потому что если вспомнить эпизоды с... Как это у Нави назывался тот предводитель, который спускался именно на красном этом драконе, назовем так, у них он считался как большой вождь, если он смог это, то значит он может вести всех жителей Нави.
Но опять же, не забываем, что земляне для жителей Нави были пришельцы, пришельцы с неба. Возможно, первая реакция Нави на людей была как приход неких ранее неизвестных им богов. Интересно, что Кэмерон не зациклился на самой теме переселение в другое тело. Хотя, по большому счету, было бы здорово порассуждать об этических моментах этого самого переселения. Например, недавно вышел фильм «Суррогаты», в которых люди предпочитали находиться дома, в специальных камерах и перемещаться по миру, жить полноценной жизнью в искусственных телах. В суррогатах искусственное тело – это отчасти наркотик, злоупотребляя которым человек терял себя, забывал ухаживать за собой, терял живой контакт с другими людьми. А у Джеймса Кэмерона искусственное тело ничем не хуже, правда и не лучше, чем настоящее. В сценарии «Аватара» Джеймс Кэмерон ясно дает понять, что главное в человеке – дух. То есть, с его точки зрения, тело человеку не так уж сильно и нужно. Он вполне может переселиться в другое тело. Более того, благодаря этому соображению, то, что главное в человеке – дух, Кэмерон считает вполне этичной, укладывающейся в современную мораль, любовь между человеком и инопланетянином.
Однако поначалу он преподносит все-таки такое переселение как отрицательное явление с точки зрения жителей Нави. Он показывает это как большой обман. Они перестали его слушать, именно когда он сказал, что он один из людей. То есть он обманул их. Но при этом, я соглашусь с Алексеем, потом он своими поступками доказывает, что он достоин считаться одним из них. То есть, если проводить, например, ту же параллель между белыми и индейцами, то в итоге на основе такого фильма ему удалось показать близость двух культур при желании людей, которые относятся к ней, узнать глубже чужую культуру.
Для жителей Нави Джейк Салли — это демон. Они считают, что он лунатик. Ну, сами посудите, в какой-то момент он может отключиться, потеряться, потом снова появиться. В принципе, Кэмерону следовало бы посерьезнее рассмотреть вот этот момент переселения в чужое тело. Уверен, что если бы такой фильм снимал, скажем, какой-нибудь отечественный режиссер, он наверняка задался бы вопросами, все ли так хорошо в этой технологии. Не происходит ли каких-либо необратимых изменений с человеческим сознанием при переселении в другое тело? Вспомните голливудский фильм «Муха», где герой испытывал технологию телепортации. По сути, телепортация — это перенос информации о теле человека. И когда в исходную камеру вместе с человеком попала муха, на выходе мы получили искаженное представление о человеке, что в конечном счете приводит к трагедии. Кэмерон, похоже, этим вопросом не задавался или решил на нем не сосредотачиваться. А ведь представьте, если бы что-то случилось со связью, то человеческое сознание могло бы изуродоваться при переселении.
Вообще, мне кажется, Кэмерон особо много внимания этим моментам не уделял. И больше он сосредотачивался именно на том, как смотрится фильм, и на какой-то идее, которую он хотел людям донести. И эти моменты он, скорее всего, просто упустил или не придал им значения. Что, в принципе, я не считаю, что это очень плохо.
Ну, в одном фильме невозможно исследовать сразу все проблемы, которые порождают такие идеи. Ну, например, почему бы не задуматься о том, как влияло бы на связь между человеком и его аватаром наличие тех самых электромагнитных помех в горах Пандоры. Смотрите, вертолеты теряли управление, теряли видимость, я имею в виду видимость по приборам, а аватары нормально управлялись на расстоянии. Все хорошо. Не знаю, может быть это ляп, может быть и нет. Зато Кэмерон дает нам понять, что аватар — это очень удобно. Скажем, если с вашим телом что-то происходит, вас просто можно переселить в другое тело.
Но в то же время аватар — это не только возможность телесная, но и это возможность как бы посмотреть со стороны, посмотреть на этот же мир изнутри, посмотреть на него другими глазами, именно тех, кого они хотят изучить.
Да, возможно, что Джеймс Кэмерон вообще считает, что мы имеем право изучать другую экологическую среду только изнутри, может быть, даже превратившись в представителя этой среды. То есть он не хочет в нее пускать нечто чужеродное, нечто, что этой экосистеме не принадлежит. И считает, что вот аватар — это замечательное средство для того, чтобы войти в контакт и проводить исследования.
Но вообще я хочу сказать, что Джеймс Кэмерон проявил большую изобретательность. Так, например, при создании леса Пандоры, лес моделировался непосредственно на компьютерах в реальном времени. То есть сперва ставились моделированные несколько тысяч деревьев, которые, вырастая, заглушали солнечный свет В результате, из-за малого источника света, остальные деревья вырастали меньше, образовывались кустарники. И в итоге получался именно смоделированный на компьютере реальный мир некоторой планеты. При этом еще Джеймс Кэмерон и сам актеров, чтобы они почувствовали, что такое настоящая дикая природа, вывез в дикие леса на Гавайи. В приложении к нашей записи мы выложим фотографии.
Ну, собственно, Джеймс Кэмерон вообще славен тем, что проявляет в своей работе невероятный перфекционизм и невероятную требовательность ко всем участникам процесса. Известно, что он лезет во все вопросы, во все технические моменты. Он мастер на все руки. И за камерой может постоять, и декорацию передвинуть, и там вмешаться в постановку света. А уж какие он задачи решает на своих фильмах. Я, собственно, за это его фильмы и обожаю. То, что не всегда есть место невероятному зрелищу. Поэтому меня не удивляет, что в случае «Аватара» он осуществил такую серьезную подготовку. Ну что там говорить, он этот фильм готовил все последние годы. Я про сценарий «Аватара» первый раз услышал еще, когда учился в институте. Было это где-то в 98-м году. И с тех самых пор Кэмерон нес себе эту идею, задумку, отшлифовывал сценарий и ждал, пока появятся новые технологии. А там, где они не появлялись, он изобретал их сам. Ну, об этом Антон говорил, когда вспоминал про 3D-камеры, использованные в съемках «Аватара».
Да, по поводу сюжета, я недавно узнал, что сюжет фильма Джеймс Кэмерон придумал еще в 1995 году. И именно черновой вариант в 2006 году однажды попал в сеть и лежал на многих тематических сайтах. А выпустить сам фильм он планировал в 99 году. Ну вот, потребовалось 10 лет для реализации идеи.
Мне кажется, что Кэмерон, он не просчитался, задержав съемки фильма. Вряд ли бы фильм получился таким зрелищным, если бы снял он его тогда, когда планировал, в 99-м году. И вряд ли он бы имел, наверное, такой успех у людей. То есть, задержка фильма действительно, по-моему, пошла ему на пользу, а не во вред.
Опять же, в 99-м году еще не было киноиндустрии 3D-показов. То есть в избранных кинотеатрах, например, в сети IMAX, трехмерные фильмы демонстрировали. Но эти фильмы снимались на громоздкие, сложные, дорогие камеры. Поэтому обычное голливудское кино оставалось двумерным. И только сейчас мировой кинорынок оказался по-настоящему готов к приходу такого фильма.
Но, возможно, так как это все-таки Джеймс Кэмерон, он и с имеющимися на тот момент технологиями, на мой взгляд, он бы все-таки сумел создать фильм, который, конечно, не достиг бы такой зрелищности, но был бы ничуть не хуже в остальных отношениях.
Уверен в этом. Джейм не подкачал бы. Кэмерон знает, на какие кнопочки нужно нажимать. Кнопочки человеческого восприятия.
Ну что ж, я думаю, мы и так разговорились уже на очень продолжительный. Подкаст составит гораздо больше того времени, чем мы планировали. Еще много, конечно, фильм достоин большого обсуждения. То есть мы уже и сами тут разговорились, и не остановить нас. Но я предлагаю все-таки на этом моменте и поставить точку. До встречи, друзья. Хороших мультфильмов вам, новых и разных.
Я тоже был рад поучаствовать в этом обсуждении. Надеюсь, это не последнее обсуждение. И также надеюсь, что нашим слушателям понравится.
Всего хорошего всем, кто нас слушал. Я только хочу сказать кое-что в дополнение к нашему первому подкасту, посвященному принцессе лягушки. Там светлячок Рэй верил, что звезды — это светлячки. Но ведь Тимон в «Короле льве» говорил то же самое. Помните, как...
Алексей, давай в другой раз.
Ну вот, на самом интересном месте!
Что на самом интересном месте?
Тимон, мы сидим на самом интересном месте. Сядем сюда в следующий раз.
Ой, Пумба,